Добрый вечер. Я полагаю, у многих из вас вечер уже действительно поздний. И поэтому мы сегодня будем пробовать для меня совершенно новый формат, совершенно новую форму презентации, которую я бы хотел сегодня попробовать. И можно назвать ее специальный праздничный к празднику Ханука. Ханука – праздник особенный, как я рассказывал на прошлой неделе. Это самый длинный праздник. И мне кажется, что это также и самый загадочный праздник. Потому что про другие праздники есть огромное количество разных текстов, которые объясняют различные детали этих праздников. Хануку – огромное количество деталей и традиций этого праздника практически остаются без какого-либо внятного объяснения или объясняются просто традицией. Такова была традиция. И то же самое касается литургии, песен, которые на Хануку поют. И песни, как и другие произведения искусства, не всегда можно толковать так же, как толкуют, объясняют какие-то другие религиозные тексты. В первую очередь, мелодия, которая используется для распевания каких-либо стихов, и сами стихи должны порождать какие-то эмоции, какие-то чувства. И тут уж все зависит от слушателя, кто слушает и как. И именно этим поздним вечером мы сегодня и будем делать. Мы попытаемся изучить, понять, прочувствовать замечательный ханукальный гимн Маусур. Конечно же, я не могу это оставить, это обязательно будет. Я расскажу про историю этой песни, потому что история тоже добавляет определенного контекста к пониманию текста, что мы поем. И в конце мы с вами будем Маусур петь, но на самом деле мы будем петь два раза. Я только что это придумал, на самом деле. Прямо вот сейчас я включу небольшой видеоклип с музыкальным замечательным сопровождением классической мелодии Маусура. И внизу клипа вы можете увидеть субтитры, которые я сделал в виде текста караоке, чтобы можно было петь. Я попробую тоже немножко подпевать. Сразу попрошу прощения. Я очень плохо пою, наверное. Но я буду это тихо делать. И я надеюсь, что с технической точки зрения сейчас этот план сработает, и вы услышите мелодию. Сразу скажу про мелодию, потому что текст я буду дальше толковать, мы будем про историю текста песни Маусур говорить. Сама же мелодия, одна из, которая, условно назовем ее классической, неизвестного происхождения. Мы не знаем, кто автор этой мелодии, но, по всей видимости, это какой-то гимн, который, возможно, и так считают некоторые исследователи, связан с немецкой народной песней. То есть в средние века, где-то в 14 или в 15 веке, какая-то популярная народная песня, которая была популярна в земле Ашкеназ, в Германии, где жила на тот момент самая многочисленная еврейская община, перекочевала к нам. То есть мы ее заимствовали. Возможно, какие-то раввины, которые решили это сделать, использовав эту мелодию для замечательного гимна, который уже к тому времени существовал, ее немножко видоизменили, но так бы там ни было, мелодия эта не супер древняя, из средних веков, но все же. Во многих других гимнах и народных песнях европейских можно найти определенные референсы той самой мелодии, которую мы сейчас используем. Вот, это такое мое абсолютно дилетантское описание самой мелодии, которую мы будем сейчас слышать и которую будем использовать для песни. Также я должен упомянуть, что сама мелодия, которую мы услышим, я ее, как можно сказать, выдрал из интернета. И автор этого произведения — это Нил Катс. Вот, за что ему большое спасибо. Замечательная аранжировка с мандолиной и вот такая вся инструментальная композиция, которая, мне кажется, очень красивая. Так вот, сейчас я попробую включить, сделаю, поделиться звуком. Я надеюсь, что будет слышно. Если не будет слышно, обязательно напишите в чате или дайте знать, или если громко, или не громко, тихо, и потом мы попытаемся эту проблему решить. Но я надеюсь, не понадобится. Итак, готовьтесь, сейчас будем петь. Надеюсь, меня не сильно было громко слышно. Вот, вот такая замечательная песня. Я думаю, что многие из вас ее сегодня пели, Маусур, и в другие ханукальные дни. И задумывались ли вы, о чем, собственно говоря, мы поем? А это очень интересно знать, потому что текст Маусур является настоящим продуманным гимном, где каждое слово используется в качестве референса к чему бы то ни было, к стиху из пророков, либо к какой-то фразе, которая упоминается в святых книгах. И все это вместе создает очень емкое произведение, в котором содержится очень много смыслов. Но перед тем, как я попытаюсь объяснить, по крайней мере, мы сегодня успеем пройти несколько центральных строф, которые конкретно я вот в этом видео сделал. Первая и пятая строфа, может быть, еще шестую, посмотрим. Расскажу немножко про историю. История возникновения этого гимна, я сейчас говорю про сам текст, не про мелодию, довольно-таки запутана. Единственное, что известно наверняка, так это имя автора этой мелодии, этого текста, этого гимна. Автора зовут Мордехай. Откуда это известно? Потому что если взять первые буквы всех строф этого гимна, этого стиха, то можно сложить имя Мордехай. Первая строфа Маус Цур М и так далее. Всего получается Раот, начинается вторая строфа и так далее. И вместе это складывается в имя Мордехай. Про какого Мордехая идет речь? Тут есть разные, скажем так, мнения, разные версии. И все зависит от того, была ли шестая строфа написана изначально, когда писался весь этот гимн, либо шестая строфа, последняя, была добавлена позже. Она, в любом случае, шестая строфа, была добавлена в XIV веке приблизительно. И в шестой строфе, если у нас хватит сегодня времени, я про это расскажу, но такой анонс. В шестой строфе, по всей видимости, референсом или скрытым героем или антигероем в данном случае песни является император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса, которого называли Барбаросса, что, собственно, означает желтобородый, рыжебородый. У него была рыжая борода. Да, Фридрих Рыжая Борода. И вот он является таким прототипным примером потомков Эсава, которые делали много бед еврейскому народу. Вот. И если шестая строфа написана, когда жил Фридрих Барбаросса, то это, соответственно, получается 14 век, 14-13 век. Но есть вариант, что именно эта строфа была написана в XIV веке, там же гимн намного древнее. Насколько он древний, если верна вот эта вторая версия, сказать сложно. Очень может быть, что Маус Цур появился во времена гаонов. Во времена гаонов вавилонских, которые, это была эпоха раввинов после завершения Талмуда. И многие гаоны вот в тот период являлись авторами многочисленных литургических стихов, которые некоторые из них остались и дошли до нашей традиции. Возможно, песня Маус Цур, гимн Маус Цур был написан именно тогда. Но за рабочую, и мне кажется, это более, что ли, логичная версия, стоит взять написание этого гимна приблизительно 12-13 веком, то есть и добавление последней строфы, соответственно, в 14 веке. Таким образом, можно предположить, что автором этой песни является раввин Мордехай Бар-Илель Акоэн. Возможно, полное его имя многим ничего не говорит, как бы мало ли раввинов было Бар-Илелев Акоэнов, но любой человек, который изучает Талмуд, знает, кто это за раввин. Ибо этот раввин написал очень важный комментарий к другому комментарию, который уже на то время был написан в Талмуде, Рабейну Альфаси, Риф, и, соответственно, развернутый комментарий на известный комментарий Талмуда, собственно, и зовется комментарий Мордехая. Мордехай. В современных изданиях Вавилонского Талмуда этот комментарий публикуется в самом конце, практически в самом конце, один из завершающих комментариев. И очень, в общем, очень был знаменитый раввин. И он был, также стоит упомянуть, он был сыном одного известного важного ашкеназского раввина, который жил в Кёльне. То есть это, соответственно, литургия родилась в Германии, там, где я сейчас живу. И, скорее всего, написали раввины, ашкеназские раввины. И это такой пример классической ашкеназской среднеевропейской литургии, которая очень мудреная, очень сложные, используются выражения, глаголы, эпитеты и прилагательные. Вот. И сейчас это я вам постараюсь и показать. Вот. Про мелодию я уже говорил. Это, собственно говоря, история. Теперь перейдем непосредственно к толкованию самого текста. Первый куплет Маусцур, первые слова, собственно говоря, и дали имя этому гимну Маусцур, что переводится как оплот крепости спасения моего. Маусцур Ешуати. Вот, я сделал несколько видов текстов, вы можете наблюдать на экране, я время от времени буду их приближать, чтобы вы могли прочитать, вам было видно. Итак, первые слова. Маусцур Ешуати, оплот крепости моего. Это выражение цур, маусцур, оно очень часто встречается в Таилим, в псалмах, и, в принципе, и в других книгах пророков, и в Торе. То есть вот этот эпитет цур, скала, крепость, это очень такой частый референс, много где в Писании можно это найти, и, безусловно, относят нас ко Всевышнему. Так мы называем Бога. Конкретно в этом месте это выражение, по всей видимости, взято из Таилим, и полностью весь стих, из которого взята эта фраза, звучит так. Я его сейчас прочитаю. «Преклони ко мне ухо твое, поспеши избавить меня, будь мне скалой», это вот этот референс, Маусцур, «твердыней», скалой твердыни, домом укрепленным, чтобы спасти меня. Вот. И если взять, ужать этот стих, то мы получим вот эту фразу, состоящую из трех слов. Маусцур Ешуати, оплот крепости спасения моего. То есть контекст Таилима – это спасение, что только на Бога следует полагаться, и только у него есть возможность спасти народ еврейский от всяких несчастий, которые нас преследуют всю нашу историю. И самая настоящая защита находится только у Всевышнего. То есть это оплот, центр, самая главная точка нашего фокуса, наших молитв, наших взглядов и желаний во всех вопросах, в том числе в вопросах спасения. Следующая часть текста. Леха наэ лешабеях. Леха наэ лешабеях. Тебя подобает благодарить. Что тут автор хотел сказать? Конечно же, Бога подобается благодарить. Кого же еще благодарить? Основа нашей веры, что все зависит от Всевышнего. Мой один из учителей довольно-таки часто повторял, что даже комарик маленький не может укусить человека без прямого указания Всевышнего. От него зависит все, от Бога зависит все. Все, что происходит в нашей жизни, все, что происходит вокруг. И, конечно же, за все хорошее, что происходит в нашей жизни, нужно благодарить Бога. То есть это очевидная идея. Что же тут хотел сказать автор? Тебя подобает благодарить. Некоторые раввины, которые комментируют этот текст, замечательно литургически, считают, что тут мы выражаем веру в Бога, в его спасение, в его избавление окончательное, которое придет, несмотря на то, что оно еще не наступило. То есть представим себе контекст написания этих слов. Да и, в принципе, современный контекст тоже можно представить. Еврейский народ окружает много, скажем так, не самых лучших людей, друзей, или, мягко говоря, врагов. Есть очень много людей, которые хотят как говорится, решить окончательно еврейский вопрос. И не совсем понятно, какие перспективы. Какие перспективы? Что будет в будущем? Сможем ли мы и как мы сможем приблизить то самое избавление окончательное? Как мы решим тяжелые геополитические и в том числе экономические, духовные вопросы? Не совсем понятно. И проблем много. Тем более проблем было много у евреев в средние века. Представим себе какую-нибудь классическую еврейскую общину. Например, город Шпая. Евреи живут максимум 150 семей. Они все живут на двух улицах. В каждом доме живет по 80, по 60 человек. Все живут очень бедно. Нужно платить огромные налоги, чтобы иметь возможность проживать в городе. Нужно как-то соискать средства для уплаты этих налогов. А соискать средства не так просто, потому что не любой деятельностью евреям позволяется заниматься. И средневековые болезни и очень жестокие войны, и вообще в средние века просто так из города, да даже, наверное, со своей улицы было небезопасно уходить, потому что закон не работал, государство никакое своих граждан не защищало, да и понятия такого гражданин не было, тем более у евреев, которые даже из-за людей-то не считались в те времена. И вот в такой ситуации, это я еще очень мягко описал жизнь средневековых евреев, да и в наше время тоже во многих местах евреям не сладко жить. И вот представьте себе такую ситуацию, и люди зажигают ханукальные свечи, которые зажигаются в память об освобождении храма Хашмонаим, Хасмонеями, Маковеями, которые зажигаются в память их военной победе над греками, греками-селевкидами, и зажигаются в память о чуде, спасение, которое произошло, и освящение храма. И все это должно как бы наталкивать нас на идею, что избавление-то когда-то будет, но как бы до него еще очень далеко, и непонятно, как ханукальным свечам по-настоящему радоваться, и какие чувства, какие мысли должны нас посещать в момент зажигания ханукальных свечей. И поэтому автор этого текста эту идею для нас особо подчеркивает. Несмотря на все лишения, несмотря на все проблемы, только Всевышнего, только Бога нужно благодарить. Несмотря на то, что окончательное изгнание еще не наступило, но в жизни каждого из нас, безусловно, случаются маленькие спасения, маленькие знаки того, что Всевышний все еще с нами, Он нам помогает, Он нас поддерживает, причем всегда. И наше персональное спасение в большом масштабе либо в маленьких масштабах зависит только от Бога. И за это спасение Его следует благодарить. Следующие слова этого гимна. «Тикон бейт тфилати вешам тода незабеях». «Восстанови дом для молитвы моей». «Тикон бейт тфилати». Вешам тода незабеях. И там мы принесем благодарственную жертву. Там мы принесем благодарственную жертву. Контекст этой строфы – это ожидание окончательного избавления, и наша надежда, и наши молитвы. И, конечно же, мы просим здесь, в этом гимне, используя его как молитву, восстановить храм. Восстановить храм. Но, что интересно, храм здесь называется домом молитвы. домом молитвы. Хотя, казалось бы, это не совсем так, потому что самое основное действие, которое происходило в храме, это жертвоприношение. Приносили жертвы. Это служение, это различные ритуалы, в их, причем очень много, они очень сложные. Вот. И молитва, как бы, да, были какие-то молитвы, которые даже Тора упоминает. Или устный закон, молитва первосвященника в Йом-Кипур и так далее. Но тут храм называется именно домом молитвы. Почему? Потому что именно так храм называет пророк Ишаяу. И автор этого гимна выбрал пророчество именно этого пророка как основной источник вот этих различных отсылок, которые в тексте будут использованы. И пророк Ишаяу называет храм домом молитвы. Домом молитвы. Я сейчас прочитаю полную фразу, из которого Бейт Тфилати термин взят. Дом молитвы. И их приведу я на гору святую мою, это Всевышний говорит, еврейский народ он приведет на святую гору, и обрадую их в доме молитвы моем. Все сожжения их и жертвы их в благоволение будут на жертвеннике моем. Ибо дом мой домом молитвы назовется для всех народов. Вот эта фраза «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов» часто пишут на синагогах. Вот, например, у нас синагога в нашем городе, над входом написана именно эта фраза. «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Конечно же, имеется в виду не дом молитвы синагога, куда все народы должны приходить. Имеется в виду, конечно, храм. Если для еврейского народа храм – это место, в первую очередь, принесения жертв, про что пророк Ишаяу тоже говорит, то для всех народов, для всего мира храм – это место единения, образно говоря, неба и земли, место связи, место поцелуя духовного и материального. И, безусловно, восстановление храма – это не только в еврейских интересах, а, собственно говоря, это в интересах всего мира. Да. «Вешам туда назабех». И там мы принесем благодарственную молитву. Тут прокомментировать эти слова нужно следующим образом. В наше время у нас есть возможность благодарить Бога только в формате молитвы. Нет у нас больше никаких других способов. И это вообще довольно-таки важный фактор, потому что многими людьми, и это естественно, нужно сказать, это естественно, но многими людьми молитва воспринимается именно как мольба, молитва. Люди молят о чем-то Бога, просят его о чем-то. Дай то, дай сё, помоги выздороветь, парноса и так далее. То есть люди просят в молитвах что-то. Но один из центральных элементов нашей коммуникации со Всевышним, вот той самой коммуникации, которая называется еврейским словом тфила, молитва, это наша благодарность Творцу за все, за то, что мы живы, за то, что у нас есть такие замечательные законы, Торы, за то, что у нас есть учение Всевышнего, учение Бога и за многое другое. И вот этот элемент благодарности, он настолько центральный, именно благодарности по отношению к Богу, что он отражен в некоторых заповедях Торы. Например, в качестве примера можно привести заповедь уважения родителей. Заповедь уважения родителей. Эта заповедь, она естественная. Конечно же, дети благодарны своим родителям. Но бывают иногда такие ситуации, когда детям не за что быть благодарными родителям. Но заповедь эта должна соблюдаться в любом случае. В любом случае нужно родителей уважать. Даже если это неестественно в какой-то конкретной ситуации. То есть Тора категорично в отношении этой заповеди, вот, нужно уважать и все во всех ситуациях. Почему? Комментаторы Торы объясняют, потому что с помощью уважения и высказывания благодарности людям, самым близким людям, родителям, человек учится по-настоящему осознавать то благо, то добро, которое у него есть. И весьма тяжело быть благодарным Богу, которого, ну, мы не видим, мы не чувствуем, мы едва ли даже способны хоть как-то для себя осознать, что такое Бог. И как можно быть благодарным тому, кого мы не можем осознать. Но это очень важный момент. И поэтому у нас есть вот эта заповедь и там другие заповеди, которые тоже контекстно связаны с благодарностью, с помощью которых мы учимся Бога благодарить. Вот, это очень важный момент. Еще нужно сказать, что есть, скажем, учение устное, есть некоторые комментаторы Танаха объясняют, по-моему, так объясняет Радак или еще другие комментаторы Танаха, что в будущем, именно объясняя вот этот стих из пророка Ишаяу, который я цитировал, что в будущем люди будут приносить в храме только благодарственные жертвоприношения. О чем идет речь? Тора заповедует приносить ежедневно в храме общественные жертвоприношения. Эти жертвоприношения, которые на иврите называются тамид, они никогда не исчезнут, они всегда будут. Но кроме общественных жертвоприношений, есть еще личная обязанность человека в определенной ситуации жертвоприношение принести. И таких сценариев не сильно много, но они есть. Например, грехоочистительная жертва. Если человек совершил какой-то проступок из Торы не намеренно, не специально, то нужно в храм принести жертву, которая искупит этот проступок. Еще раз, не специально. Если человек специально согрешил, скажем так, то жертвы в этой ситуации не помогают. Только если случайно. И Радак говорит, что вот этих жертв во времена Машеха, когда построят третий храм, их не будет, потому что это будет такая эпоха, такое время, когда люди не будут совершать ошибки. Поэтому нет, не будет просто нужды в этих жертвах грехоочистительных. Поэтому единственная жертва, которая индивидуальная, которая останется в третьем храме в эпоху Машеха, это жертва благодарственная, потому что нужно, да, благодарить Бога, все еще останется. Вот. Это так объясняется вот эти слова «Вышам туда на Зебеях», и там мы принесем жертву благодарственную. Следующая часть этой строфы. Лэс тахин мадбеах мецар амнабеах. Это очень сложная фраза ивритская, которую весьма тяжело перенести. Перевод примерно такой. Когда ты уготовишь гибель наглому врагу. Опять-таки, это литературный перевод, не совсем точный. Лэт тахин мадбеах. Когда ты уготовишь, тахин, уготовишь, мадбеах, мецар амнабеах, цар, враг, злодей, амнабеах, наглый, наглый. Что эта фраза вся означает? и про что идет речь. Так как я говорил, что автор Маусура использовал в качестве референсов стихи из пророка Ишаяу, то тут, собственно, эти же референсы можно найти. Вот эта фраза «наглый враг», «цар Амнабеах», а конкретно «Амнабеах», встречается в Танахе в качестве глагола, не прилагательного, в качестве глагола всего один раз. Всего один раз в книге пророка Ишиау, почти в самом конце, в 56 главе. И там вот это слово «амнабеах» означает «лающий», «гавкающий», «тот, кто гавкает». «Тот, кто гавкает». «Невиха» на иврите — это «лай», «гавканье», «невиха». И вот эта «амнабеах» фраза используется в Танахе всего один раз. И тут, по всей видимости, подразумевается самый злейший враг еврейского народа в материальном мире. Это потомки Амалека, народ Амалека. Амалеки — это не только какая-то физическая сила, какая-то группа людей, которые самой главной целью своего существования считают уничтожение евреев, и это как зашито в их, что ли, духовном, генетическом коде. Но это еще и какая-то духовная антисила, антипод еврейского народа. И вот пока эта сила существует в этом мире, то вот окончательное избавление не начинается. И поэтому в конце этой строфы автор этих строк просит избавить нас от вот этой такой большой угрозы, вот этого злого врага, потомков Амалека. Это объяснение, скажем так, прямое, текстовое. Если брать во внимание стих из пророка Ишаяу, где эта фраза использована, потому что там по контексту речь идет именно об Амалеках. Есть же комментарии, ну, в основном относительно современные, всяких хасидских мыслителей, хасидских ребес, которые считают, что тут речь идет не о материальном, физическом враге еврейского народа, а речь идет о нашем внутреннем враге. И вообще всю песню «Маусур» можно толковать на общенациональном смысле, то есть мы говорим про весь народ, а можно ее слова применять к самому себе. Если мы говорим про общенациональный смысл, то храм, который мы хотим, чтобы был построен, это храм на горе Мория в Иерусалиме, третий храм с вот этими жертвоприношениями благодарственными и так далее, про которые я рассказывал. Но можно эти все слова толковать аллегорически про некий наш собственный храм, нашу собственную связь со Всевышним, которую мы хотим построить. И таким образом злейший враг, вот тот самый наглый злейший враг, это не какой-то народ, который хочет еврейский народ уничтожить, а это мы сами, наш собственный внутренний злейший враг, который называется злое начало, Ецарара. И вот это одно из самых негативных описаний, проявлений вот этого нашего Ецарара, злого начала, это неимоверная наглость. Это неимоверная наглость, потому что злое начало не имеет никакой совести, никаких границ. Часто бывает, человек находится во время самого святого изучения Торы или молитва, читает святые тексты, глубокие молитвы. И тут без никакого предупреждения в голову начинают приходить такие плохие мысли, причем которые наталкивают человека еще часто на какие-то советуют, вредные советы что-то сделать. И откуда вот эти мысли? Это наши собственные мысли, это не какие-то демоны, которые сидят у нас на плечах, нам нашептывают. Это мы сами себе, это наш собственный импульс, который у нас есть, наше стремление к саморазрушению. И мы должны с этим как-то совладать, как-то с этим всем справиться. И до вот этой эпохи невероятной мессианской, вот это злое начало, Ецарара, является интегральной частью нас. И оно это все никуда не денется, никуда не погибнет, и нам надо учиться как-то с этим жить. И как бы это возможно, ведь люди научились жить с паразитами. У каждого человека внутри организма есть огромное количество паразитов, всяких вирусов, бактерий, несчетное количество. И наоборот, многие из них нам помогают выжить. Что бы мы делали без наших внутренних кишечных бактерий? Умерли бы от любого пустяка. Вот. Но мы научились с ними жить в симбиозе. И наоборот, они нам помогают жить, развиваться и так далее. То же самое необходимо сделать с нашим собственным вот этим злым началом. Нужно как-то хитро попытаться его использовать для нашего развития, а не наоборот саморазрушения, то есть поменять ему вектор. Но вот в будущем Всевышний уготовит гибель вот этому нашему злому, наглому врагу, который называется Ецарара. И есть некоторые толкователи вот этого текста, которые объясняют эти слова именно так, на индивидуальном уровне, а не на уровне общенациональном. И тогда что случится? Азыгмор бешир мизмор, азыгмор бешир мизмор, ханукат амизбех. И тогда мы завершим с песней освящение Хануката Мизбех, обновление, освящение, обновление жертвенника. И тут тоже можно по-разному объяснять. Если речь идет про храм, про конкретный храм, который будет построен и что, мы надеемся, произойдет в скорости, то тут речь идет, про что идет речь, об обновлении жертвенника. Тут речь может идти про то, что некоторые раввины считают, что в будущем в третьем храме на золотом жертвеннике, который находился в святилище в Эйхале, на котором во втором и в первом храме, и в Мишкане, приносились только воскурения к Торет, то вот в третьем храме на этом золотом жертвеннике будут приносить не только воскурения, но и как бы полноценные жертвоприношения, полноценный карбонот, который приносится на медном жертвеннике. И таким образом, во времена третьего храма произойдет обновление, апгрейд Мизбеха, и нужно будет произвести некую процедуру вот этого обновления, инаугурации, как это было во втором храме, который построил царь Шломо, как это было при постройке Мишкана и так далее, тоже будет необходимо что-то произвести, что-то сделать. Вот. Вот. Я сейчас посмотрел на время, а время-то неумолимо бежит. Я так и знал, что, конечно же, мы все куплеты пройти не сможем. Это очень глубокая, глубокая песня, глубокая и умная литургия. Но посмотрим сейчас быстренько еще пятый куплет, потому что он про Хануку. Вообще структура Маусура на хронологическая. Первый куплет является неким видением, и дальше в каждом куплете мы поем и упоминаем какие-то спасения, которые происходили с еврейским народом. Вторая строфа, во второй строфе поется об освобождении из египетского плена, из Египта, выход из Египта, Ицеат Мицраим. В третьей строфе мы вспоминаем вавилонское пленение, вавилонский плен, вавилонское изгнание и освобождение, спасение из него. Четвертая строфа – это история Пурима, история спасения евреев в Персии, в Шушане. Это история Пурима. И дальше пятая строфа – это Ханука, то, что сейчас мы будем разбирать. И шестая строфа, по всей видимости, обсуждает актуальное изгнание, в котором мы находимся сейчас вместе с вами. Вот. То есть то, о чем поется в пятой строфе, и то о тех наших пожеланиях, о которых мы там поем, это то, что с нами происходит сейчас. Но поговорим про куплет номер 5. Еваним нигдецу алай, азай бемей хашманим. Греки, Еваним, напали на меня тогда в дни Хасмунеев. Под греками имеется в виду не прям греки с греческих островов. Еваним – это термин, который относится к общей эллинистической культуре, которая свалилась на голову еврейскому народу в V веке до нашей эры и нанесла очень сильный духовный урон нашему народу. Очень много евреев в те времена ассимилировались и потеряли какую-либо связь с еврейской традицией, а все это усугубилось во времена селевкидского царя Антиоха, который захотел насильно насадить эллинистический культ в Иудее, стали под запретом любые еврейские религиозные обряды и проявления. Вот в этих словах говорится как бы про оба этих события. Это и влияние эллинистической культуры, которая напала на еврейский народ тогда, и конкретно Антиох со своими армиями, которые пришли, они заняли Иерусалим, заняли практически всю территорию Иудеи, осквернили храм и так далее. Греки напали на меня тогда в дни Хасмонеев, Хашмонаим. Имеется в виду Хашмонаим. Это та семья, благодаря которой у нас есть военная победа над вот этими самыми греками, о которых мы говорим. Матитьяу, пять его сыновей, которые возглавили еврейское восстание против Антиоха, против Антиохии. Уфарцу хамот мигдолай, ветиму коль ашманим. Следующие слова текста. Они проломили стены моего храма и осквернили все масло. Про какие стены храма идет речь? Вроде бы история нам говорит, что греки, или некоторые раввины так объясняют, что греки не хотели ничего разрушать. Они в физическом плане. Им нравилась вся та инфраструктура, которая была на тот момент построена в Иудее. Они хотели лишь ассимилировать евреев в себе. И поэтому храм не разрушали. Первый храм был разрушен вавилонянами, ассирийцами, которые как раз-таки обладали вот такой политикой разрушения, перестройки порабощенных, захваченных народов. У греков такого не было. Греческая империя использовала, как это сейчас по-современному называется, soft power для захвата. Вот. Но, несмотря на это, раввины говорят, традиция наша говорит, что все-таки храм ушел в запустение, и внутри самого строения были сделаны какие-то дырки, разрушения. Храм частично в нескольких местах был разрушен. И это объясняет тот факт, почему внутри храма не нашлось ритуально чистого масла. Это очень интересный момент. Я сейчас как раз изучаю трактат Талмуда, где вот эти аспекты объясняются. Это очень занятно, потому что есть правило, что масло, которое было произведено для зажигания ханукального светильника Минора, и которое находится в святилище, в Эйхале, в храме, оно не может стать ритуально нечистым. Как же грекам удалось осквернить все масло? Как это им удалось сделать? Им это удалось сделать из-за того, что они поломали храм. Так как храм, здание само, нарушило, в нем нарушилась его целостность, то, соответственно, вот какая-то духовная нечистота смогла осквернить все, что находилось там внутри, в том числе и масло. Умнотара канканим на снесла шашаним. Но с оставшимися кувшинами канканим было совершено чудо для тех, кого сравнивают с розами. Про какие кувшины или кувшин идет речь? Тут есть несколько объяснений. Некоторые раввины толкуют, что на самом-то деле чудо основное с маслом Хануки было не в том, что оно горело больше, чем оно должно было гореть, а в том, что в принципе было найдено неоскверненное ритуальное чистое масло. В этом на самом деле содержится тоже глубокий-глубокий мистический намек, но мне нет сейчас времени его вам рассказать. Второе объяснение гласит, что когда хашмонаим нашли один кувшин, запечатанный с кошерным чистым маслом, они его разделили на 8 частей, потому что 8 дней требовалось для производства нового масла, которое можно было бы зажигать. И произошло чудо с каждой из этой части этого масла. То есть его было чуть-чуть, хашмонаим намеревались, чтобы оно только чуть-чуть символически горело, а оно горело целые сутки. Вот такое чудо произошло. С одним оставшимися кувшинами, дословно в тексте, было совершено чудо по вот этой интерпретации. Для тех, кого называют розы. Розы – это мы, это еврейский народ, это роза, либо лилия, по другому объяснению, смотря как толковать слово «шошана». И тут референс идет к Шира Ширим, царя Шломо, где написано, как роза среди шипов, так моя подруга между другими девушками. Еврейский народ – замечательная красивая роза, которая находится вокруг одних шипов. Одни только проблемы, одни враги, но мы все равно сохраняем свою свежесть и красоту. «Бней вина емей шмуна, каву шир урнаним». И мудрецы установили 8 дней для пения и ликования. Бней вина, те, кто понимают, те, кто обладают настоящей мудростью, они увидели в этом событии чудо ханукального и в этой военной победе настолько важное для всей еврейской истории дело, что они заповедовали, установили праздновать этот праздник в будущем. Хотя, казалось бы, это праздник, который празднует какое-то определенное историческое событие, но оно стало настолько важным, что его нужно праздновать всегда. Почему? Потому что ханукальные события фактически являются вот таким мостом, связующим звеном тех событий, событий освящения храма. Храм был освящен заново Хашмонаим, и будущим избавлением, которое еще не наступило, но обязательно в скорости наступит. И Ханука, если мы так подумаем, это было последнее в нашей истории открытое чудо или открытые чудеса, события, которые были связаны с чудесами. И таким образом эти события, эти чудеса, это наша близость к Творцу является вот таким мостом, который приведет нас к будущему избавлению. Вот такие слова зашифрованы в этих, в такие смыслы зашифрованы в этих строках. Осталась еще минута, и я думаю, что вот с этим новым пониманием, я надеюсь, я смог его передать вам, мы сейчас совершенно по-другому споем и услышим песню «Гимн Маус Цур». Я должен сказать, что довольно-таки сложно объяснять литургические тексты. Я старался изо всех сил, но я думаю, что все же немножко другое, на другом уровне мы эту песню сейчас ощущаем и понимаем. Вот. И давайте еще раз эту замечательную композицию послушаем и споем.
Thank you.